Глава 12. Хворый сын.
Ну и ну, ну и ну.
Долго качал лысой головой после моего рассказа о яблоновском погосте Семен, кладбищенский сторож нашего райцентра. Это был широкоплечий мужчина в летах, жутковатый на вид, одевавшийся строго во все черное и любивший порядок всегда и во всем. Он много знал о жизни городов мертвых и был кладезем суеверий, примет и обычаев, окружающих последний путь и место упокоения усопших.
«Ну и ну», — повторял он.
Когда же я уже начал терять терпение, сказал.
«Вообще-то яблони на могилу никогда не сажают. Они корнями дотягиваются до мертвеца и живо высасывают из него все соки вплоть до костей. Как в сказке. «Ты зарой мои косточки, Аленушка под яблонькой», — говорит корова девочке. «Помните, Илья Тимофеевич?»
«Помню, помню», — буркнул я невольно, посторонившись от зверообразного Семена, начавшего с претензий напевучись, а на деле не по-хорошему завывая, дурным фальцетом цитировать народный фольклор.
«Ну так вот», — уже обычный своим голосом продолжал сторож, — «в сказке ложь, как говорится, а намек тут на реальные факты. Высасывая умершего, само дерево как-то перенимает черты и форму того, на чьей могиле выросло».
«И что, это правда?» Не удержался я. Семен пожал горелыми плечами и шмыгнул носом.
«Я слышал, что так. А после вашего рассказа так и вовсе как можно сомневаться. Просто те чудаки из Яблоновки думают небось, что в деревья душа умерших переселяется. А вот это уже заблуждение».
Семен с видом учителя какой-то мрачной тайной науки поднял указательный палец и сказал.
«Душа к Богу идет».
«Ну, спасибо тебе, Семен». Поблагодарил я и, оставив тот же, в смысле такой же трояк, вновь помчался в Яблоновку к чудакам. И теперь уже в голове моей вырисовывалась вся картина преступления, становившегося, несмотря на явный налет замогильной чертовщины, вполне земным и доступным занесению в разнообразные официальные документы с последующей передачей в суд. Мотоцикл приятно вибрировал подо мной всеми своими лошадиными силами. Небосвод затянули полновесные темно-серые тучи. Однако предгрозовой духоты в воздухе не ощущалось. Напротив, свежестью своей он прояснял голову и способствовал продуктивности мысли. Мимо проносились привычные домики ближних к райцентру сел, а я ехал себе на хорошей скорости и думал. Легко мне думается на ходу. Мыслям просторно, так уж я устроен. Однажды даже так задумался, что разогнался до 80 км в час, а тут гаишник, и решил он меня тормознуть за нарушение. Так оно, конечно, обычно-то не бывает, но тут облава какая-то была на должностные лица, которые без нужды нарушают. Ну, я не стал изворачиваться, сказал, расследуем, мол, убийство. Особой срочности, конечно, сейчас нет, а вот думается мне лучше, когда мой мотоцикл вскачь несется. А что 80, а не 60 на спидометре, простите. Не доглядел, больше не повторится. А гаишник под козырек говорит, езжайте спокойно и думайте, не буду вас отвлекать. И так мне от слов его хорошо тогда на сердце, тепло сделалось. Даже теперь, бывало, вспомнишь и слеза просится. Итак, сперва несчастный Гремыкин распродал всю свою семью. Нет, не пойдет. Все свои кустарные подделки из яблоневого ствола. А потом стащил подделку у кого-то из соседей, скорее всего, у Кузьмы. Украл покойного родственничка, так сказать, и продал. Да уж. Тогда понятно было, отчего Кузьма или один из его сыновей, в соответствии со своими чудаковатыми, по словам Семена, верованиями, обидчика и порешил. Перед глазами уж совсем не как живое встало лицо Горемыкина, смотревшее на меня из гроба. «И как это он его порешил?» – спрашивается. «Каким таким видом холодного оружия? Уж не стенобитной ли машиной?» Впрочем, не сам ли Кузьма уверял меня, что покойный и при жизни выглядел мне намного лучше. А вот и поворот на Яблоновку. Лихо развернул мотоцикл. Я теперь помчался прямо в пункт своего назначения, вздымая пыль на никому, казалось, ненужной дороге. Затормозил я сразу возле дома Кузьмы. «Не сбежал ли?» — кольнула непрошенная мысль. А нет, идет красавец навстречу, отворяет ворота. То-то. Заезжаю. А только у Кузьмы ли Горемыкин стянул родственничка? Вот вопрос. И я, повинуясь порыву, говорю Кузьме.
Ну, товарищ Потапов, пройдемте на задний двор.
От слов моих у Кузьмы Егорыча лицо полиняло и выцвело, а рот и веки опустошенно обвисли.
Мне эта трансформация по долгу службы хорошо знакома. Она наступает обыкновенно от моих слов «вы арестованы», ну или от фраз, равнозначных им по своей разрушительной силе.
Стало быть, думал я, теперь-то на заднем дворе я непременно обнаружу, что деревянное семейство Кузьмы не в полном составе. Я твердо помнил, что было их семеро, как козлят. Стало быть, будем искать место, где стоял восьмой. А Кузьма-то вон присмирел. Бумажек с меня даже никаких не спрашивает. Так-то лучше. Мне-то ордерочек заполнить недолго, но нам обоим это ни к чему. Ну, я прямиком к истуканам.
И обомлел. Не семь их было уже, а шесть всего.
Так Кузьма скоро совсем сиротой останется, подумалось. А если серьезно, не люблю я этого, когда следствие отягощается дополнительными загадками. Ох, не люблю.
Кто? Зачем? Куда? Убрал седьмого родственничка.
Причем, вспоминал я, этот седьмой самым из них внушительным, да и мрачным, что ли, выглядел. Взгляд у него такой опасный, нехороший был. Такой вот как раз у убийц бывает, подумалось.
Стоп! Тут же одернул я себе. Стало быть, Илья Тимофеевич, и у тебя с этими чудаками голова начала барахлить.
Это, говорю я себе, как раз и называется индуцированный бред. Ты, Илья Тимофеевич, лучше бы вниз посмотрел. Стволы-то деревьев тяжелые, наверняка след остаться должен. Взглянул я себе под ноги, и сердце в груди моей так и запело, так и заиграло. Вот они, два отпечатка рядышком. Да и место под навесом аккурат для восьми деревянных изделий имелось. С таким расчетом крыша-то и строилась, прикинул я. А Кузьма-то, этот скромный продолжатель дела папы Карла, рядом стоит, хоть и бледненький, да в руки себя взял, только губа нижняя чуть подрагивает.
«Ну, Кузьма, — говорю ему, — куда и зачем ты ночью прошедшую реликвию свою оттащил, мне неинтересно. Верю, что не с целью запутать следствие. А вот какого числа восьмое деревце у тебя Горемыкин украл, вот тут стоявшее?»
И я начищенным носком своего сапога указал на старую проплешину в траве.
«Ты мне теперь же и скажешь, ну, отвечай!»
Резко и громогласно рявкнул я на него, вплотную приблизив свое лицо к растерянной физиономии Потапова. Да так, что окна зазвенели в доме, а глаза Кузьмы от страха и неожиданности округлились и будто запрыгали между лбом, ушами и щеками. Если бы я был в своем кабинете, я бы еще со всех сил ударил по столу обеими кулаками, может, даже несколько раз кряду, для придания этому простому, но действенному приему еще больше эффективности. Сраженный моим напором, Кузьма раздавленно промямлил.
13 июня украл, товарищ старший лейтенант.
А кто из вас его убил?
Заорал я опять, сделав самое страшное яростное лицо, на какое был способен.
«Никто, товарищ начальник!» После секундного раздумья ответил Потапов. «С крыши он упал, да и помер».
У меня внутри все так и оборвалось. «Эх, сорвалось, думаю, а жаль!» В несознанку решил пойти, а это очень плохо. Тут мое лицо сделалось обыкновенным, будничным, и я, отступив от подозреваемого на пару шагов на обычное для официальной беседы расстояние, нарочито небрежно бросил.
А ведь мне, Кузьма Егорыч, придется вас арестовать. Все подозрения на вас сходятся, вы это понимаете?
Потапов же, успевший к тому времени распрямиться почти в свой прежний рост, угрюмо поднял глаза и сказал с едва уловимой наглецой в крепнущем голосе.
Да уж не дурак.
Эх, Кузьма, теперь, думал я, непросто тебя теперь будет расколоть, ох, как непросто. Если, думаю, сразу не расколол, теперь начнешь ты меня мучить. Я тебя, ты меня. И доказать твою вину, в которой я совсем не уверен, мне будет, ох, как нелегко даже самому себе.
А всех троих забирать, и Кузьму, и сыновей, мне тоже не хотелось. Но не 37-й год на дворе. Не делается это так теперь. То есть, может, кем-то и делается. Да не мой это стиль. Да и какой это стиль? Понахватать кого попало и вытрясать признание почем зря. Я таких деятелей сам не люблю, не уважаю. И вот тут озарила меня мысль счастливая, идейка одна. И вот я для предисловия по горячим следам говорю.
Я, мол, Кузьма Егорыч, понимаю, как дерево-то украденное для вас дорого было. Я же знаю, что оно не простое было, а, так сказать, генеалогическое. С чьей могилы-то яблонька была?
С могилы матери.
С плохо скрываемой злобой во все крепнущем голосе отозвался Кузьма.
И вот тут-то я свою счастливую идейку и подкатил.
Так что, Кузьма Егорович, вы покуда собираетесь, я буду бумажки оформлять, а завтра пригонят грузовик, и все ваши яблоньки заберут.
А это еще зачем?
Сдрогнув распахнувшимся глазами, вперился в меня Кузьма.
Для следствия, глядя в сторону и будто не замечая его волнения, говорю я, будут выяснять их происхождение, возраст, химический состав.
А это обязательно?
Спрашивает Кузьма.
Хорошо ты, Кузьма, это сказал, думаю. Очень хорошим тоном. Интонация эта появляется, когда человек решил перестать артачиться и перейти к сотрудничеству со следователем, который, по сути, его друг, и хочет вывести его не только на чистую воду, но и на путь истинный, с которым он сбился.
Обязательно. Как можно спокойней, чтоб не спугнуть, отзываюсь я, пожимая плечами. А для радионуклеидного и спектрального анализа придется сжечь одно или два дерева хотя бы наполовину, чтобы достоверно узнать, какие они, откуда.
А я ученые это слова в речь свою специально вернул. Егорыч хоть и не прост, а мужик-то деревенский, но таких понятий ученые очень благотворно действуют. Смотрю, Кузьма мне как ребенок внимает, каждому слову верит.
А то, что от деревьев останется, продолжаю я гнуть свою, можно будет забрать только, когда убийца обнаружится. Но останется немного. У нас не музей. Условий хранения никаких. Бросят деревца в подвал, а там и крысы, и жучок, и плесень. Я, говорю, стол свой когда-то отдал туда на хранение, в подвал. В другое здание переезжали, стало быть. Так выбросить его пришлось потом, столик-то. Внутри себе крысы гнездо устроили. В ножках жучок завелся, а крышка как инеем плесенью поросла. А ведь хороший был столик. Вот оно как.
Ну, ясное дело, это уже все давно от действительности далече отстояло. Никаких грызунов у нас в лаборатории нету, разве что подопытные.
А если бы убийца сейчас нашелся? С мольбой в голосе спросил Потапов. Деревья бы не тронули?
Да нет. Будто все вспоминает загубленный столик, безразлично отозвался я. Зачем нам ваши деревья? И тут Кузьма совсем распрямился, будто решившись на подвиг. «Так, думаю, так, дорогой, не сорвись!» И говорит.
«Я, мол, хочу сделать официальное признание, кто убийца».
«Ну, — говорю, изображая живой интерес, точно у меня, только теперь он пробудился. Если официально, так вот вам бумага, вот планшет.
А я на этот случай всегда с собой планшет ношу.
Пишите».
Он пишет свое признание, я честно жду, не подглядываю. Родственничков потаповских покуда осматриваю, потому как неуютно в присутствии их мне разговаривать. При живых-то родственниках с подозреваемым работать бывает затруднительно, а тут покойные, да еще деревянные. Как к ним относиться, не знаешь. И чудится, будто у каждого и характер свой. И не по природе они на людей-то похожи. Вот ведь не должно быть так. В целом, когда Кузьма мне бумагу протянул, у меня от сердца как-то отлегло. А то не в моготу мне уже было стоять с этими истуканами. Ну, вообразите, одна в юбке да платочке, другой в пиджачок завернут. И вместе такая композиция образуется, что мороз по коже. А я-то ведь знаю, к тому же, что все они как-никак еще и... «Складбище?» Наконец отдает он мне листочек.
А в листочке дословно написано: «Я, ниже подписавшийся, Потапов Кузьма Егорович, чистосердечно признаю, что убийство Петра Горемыкина совершено моим сыном Сергеем Потаповым». Ну и дата в конце и подпись. Тут я заметил, как у меня самого руки затряслись от всей совокупности впечатлений. Хотя со мной это очень редко случается. Ведь сыновей-то Потаповских звали иначе – Вадимом и Игорем.
«А сын ваш, спрашиваю, не в Африку ли подался на заработки?»
«Нет», – ответил Кузьма. «Дома он у меня лежит. Хворый он».
«Хворый?» – подумал я. «Так человека отдубасить здоровому не под силу». Прошли в дом молча. Обычный деревенский дом, ходики маятником машут на стене, убрано чисто. А в маленькой горнице и впрямь сын лежит, третий, стало быть.
Да будь здоров, детинушка.
Вот такой мог отдубасить, думаю. Посмотрел я его документики, военный билет пролистал. Он и в горячих точках был, и контужен. И глаза у него, хоть и не как у убийцы, а ясные чересчур какие-то, будто когда его контузило, он в небо взглянул, и небо это в глазах его на всю прочую жизнь отпечаталось. В общем, в лифте или пустынной электричке мне бы с ним наедине ехать не хотелось бы.
Я над постелью его, как доктор, склонился и спрашиваю: «Потапов Сергей Кузьмич, признаете ли вы себя виновным в убийстве Горемыкина Петра Алексеевича?»
Смотрю, Сереженька чуть заметно взгляд на отца бросил, а тот едва уловимо глазами кивнул. «Сознавайся, мол, сынок, никуда не денешься». «Признаю», — ответил детинушка таким ясным голосом, будто он жених, а я регистраторша, и в ЗАГСе его спрашиваю, согласны ли вы, Сергей Потапов, взять в жены.
«Ну что же», — протягиваю ему планшет, — «пишите признание».
Пишет. Тишина вокруг, только ходики Сережу подбадривают. «Так-так, так-так», — говорят. Отдает. Ну, тут у меня отлегло. Честь по чести все составлено. Но почерк тоже странный такой, чудной. Каждая буковка отдельно выписана. Будто он по чистописанию с пятерки на пять с плюсом пересдает. Я такого почерка даже и не видывал. Ну, думаю... С головой у паренечка явно не в порядке. И в данном случае это ему на пользу. Легче отделается. Ну, так я не задался же целью кого-нибудь засадить на подольше. Там уже другие разбираться будут, в тюрьме ему сидеть или в больнице лежать. А мое дело сделано. Когда Сережа в коляску мою влезал, я думал, мотоцикл на ту сторону опрокинется. Крупный парниша. Я даже наручники ему надевать не стал, чтобы не расстраивать. Ну, зачем, думаю, человеку настроение портить? А то ведь, если что не по его, он же меня потом этими же наручниками придушит, как гусака. Доехали без приключений, сдал я его сердечного с рук на руки, а с чистосердечным признанием, да еще с показаниями отца, я и не сомневался, что дело через суд пройдет гладко, без задоринки». Ведь из судейских-то никто вживую не видел, что сталось с Горемыкиным.